Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 19 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Защита Михаила Ходорковского протестует против его перевода в одиночную камеру. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Как сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, на встрече обсуждалась возможность выработки единой позиции шестерки по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено очередное заседание Совета Безопасности ООН, намеченное на 28 апреля. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Заявив об этом в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что отдает предпочтение дипломатии.
Мы готовы обсуждать любые варианты. Мы хотим решить эту проблему дипломатически. Самый эффективный путь — действовать вместе с теми странами, которые осознают угрозу иранской ядерной программы.
Сказал Джордж Буш. Россия, в свою очередь, считает введение санкций против Ирана нецелесообразным. Тегеран настаивает на мирном характере своей ядерной программы. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода его подзащитного в одиночную камеру. По его словам, это одно из самых строгих наказаний, которое назначается при грубых нарушениях закона. Как сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, Михаила Ходорковского перевели в одиночную камеру для его же собственной безопасности. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Международная экологическая организация «Гринпис» считает, что чернобыльская катастрофа, произошедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты «Гринпис» считают, что ООН, называющая цифру в 4 тысячи потенциальных жертв, слишком оптимистична и приводит последние данные российских экспертов.
В последних исследованиях, опубликованных в этом году Российской академией наук, значится цифра 93 тысячи потенциальных жертв чернобыльской катастрофы.
Сказал представитель «Гринпис».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В ходе совещания в Иерусалиме с участием руководителей силовых ведомств и представителей МИД глава правительства Эхуд Ольмерт объявил о том, что палестинское правительство ответственно за теракт в Тель-Авиве, где погибли 9 человек. Ольмерт не принял рекомендации оборонного ведомства о проведении широкомасштабных военных действий против палестинской автономии. Напомню, что представители Хамас, и в том числе и члены правительства, попытались оправдать теракт на старом Тель-Авивском автовокзале как акт самообороны палестинцев. Ольмерт утвердил предложение министра иностранных дел Ципи Ливни о лишении гражданства и статуса жителя, членов правительства и депутатов парламента палестинской автономии, имеющих израильское гражданство. Вместе с влиятельным активистом Хамас Махмудом Абутиром таких всего трое. Также сообщается о том, что на совещании было принято решение об активизации военных операций на оккупированных территориях. Обычно это означает массовые аресты активистов радикальных палестинских группировок и точечные ликвидации главарей террора. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На Тихоокеанском побережье США, где началась поездка китайского лидера, он посетит предприятия корпорации Microsoft и Boeing. В программе визита встреча главы КНР с руководителем Microsoft Биллом Гейтсом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. Будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и крупнейшие мировые проблемы. В первую очередь, ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Латвии проходит расследование по делу о возможных финансовых связях должностных лиц с российским предпринимателем Борисом Березовским. Из Риги корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
В прошлом году Борис Березовский посещал Латвию дважды, и всякий раз его визиты в Ригу завершались очередным скандалом. Москва настойчиво и безрезультатно требовала экстрадиции опального олигарха, а тайная встреча Березовского с министром внутренних дел Эриком Якобсоном стоила последнему министерского кресла. В конце концов, Березовский был объявлен в Латвии персона нон грата, а в распоряжении спецслужб спецслужб появилась оперативная информация о финансовых связях латвийских должностных лиц с Борисом Абрамовичем. Кроме экс-министра внутренних дел, в числе подозреваемых спикер Сейма Ингрида Удре, бывшая руководитель бюро МВД Илона Лица и ее супруг, член правления государственного предприятия «Латвийское воздушное сообщение» Роберт Лисес. По неофициальной пока информации, указанные должностные лица за соответствующее вознаграждение помогали Березовскому в реализации его интересов в Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин. Об этом заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарльф, выступая по государственному телевидению. Он, однако, выразил недоумение в связи с претензиями Москвы к качеству вина из Молдавии. Тарльф отметил, что Кишинев будет использовать при решении конфликта дипломатические рычаги. Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентская партия «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича. На пресс-конференции в Киеве Тимошенко сказала.
Уже запущена программа по дискредитации переговоров между демократическими силами. И те же самые люди теперь работают над тем, чтобы объявить о создании так называемой широкой коалиции между партией регионов и блоком «Наша Украина».
Зробити реальністю.
По словам Тимошенко, она готова поддержать Виктора Ющенко на следующих президентских выборах, но только при условии создания оранжевой коалиции, в которую войдут ее блок, «Наша Украина» и социалисты. В противном случае Тимошенко угрожает уйти в оппозицию. Напомним главные новости. В Москве безрезультатно завершилась встреча пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Защита Михаила Ходорковского протестует против его перевода в одиночную камеру. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с четырехдневным визитом.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И коротко о погоде. На северо-западе и в центре Европейской России погода по-прежнему будет определяться скандинавским циклоном. Центральный округ сегодня окажется в зоне атмосферного фронта, протянувшегося с юго-запада на северо-восток, прогнозируют синоптики. Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на четверг, а днем 20 апреля небольшие дожди пройдут лишь местами. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой кратковременный дождь, температура от 7 до 9 градусов. Тепла. В Москве также местами кратковременный дождь, переменная облачность, температура около 14 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Референдум о возможности продления полномочий Путина. Проблема алкоголизма в России. Внешэкономбанк и пенсионная реформа.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Мы уже много дней обсуждаем проект амнистии, приуроченный к столетнему юбилею российского парламента. Но сегодня мы решили подойти к этой теме с другой стороны и поинтересоваться судьбой не только осужденных и отбывающих сроки в тюрьмах людей, но и жизнью бывших заключенных. Недавно в средствах массовой информации появились сообщения о том, что МВД России предлагает законопроект, согласно которому заключенных, вышедших на свободу, ожидает определенное поражение в правах. Подробнее об этом и о том, какова ситуация в российских тюрьмах в целом, комментарии экспертов, все это вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме? Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Думская фракция «Единая Россия» вчера высказалась против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Накануне с инициативой провести референдум о возможности продления полномочий Путина выступило общественно-политическое движение «Согласие и стабильность» из Северной Осетии. В интервью «Радио Свобода» политолог Андрей Пиантковский назвал это предложение очередной халуйской выходкой. Однако за критику этой выходки уже пострадали члены организации «Голос Беслана». Стоило им заявить о том, что Путин не должен баллотироваться на третий срок, как «Голос Беслана» лишился своего офиса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По словам главы «Голоса Беслана» Эллы Кисаевой, офис с подачи властей захватили члены организации, не разделяющие ее нынешней идеологии. Как говорит Элла, ее основная задача, чтобы за гибель детей и взрослых отвечали не стрелочники, а настоящие виновные. Раскольники, которые захватили офис, призывали своих товарищей оставить идею искать виноватых в гибели детей и добиваться получения положенных льгот и выплат. Захват офиса произошел сразу после того, как «Голос Беслана» раскритиковал инициативу организации «Согласие и стабильность» провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина, говорит Элла Кисаева.
Мы считаем Путина виноватым, потому что не проходит объективное расследование. Ни в коем случае этот человек не должен идти на третий срок, и ни в коем случае для этого человека нельзя менять Конституцию.
Почему эта инициатива возникла именно в Северной Осетии?
Как бы оправдаться, чтобы общество посчитало, раз Осетия просит его быть президентом на третий срок, значит, они не считают его виноватым. Это верх лицемерия.
Политолог, член партии «Яблоко» Андрей Пианковский не верит, что пожелание североосетинских общественников продлить президентский срок Владимира Путина будет серьезно воспринято в Москве.
Мне кажется, что это такое проявление еще идущей по инерции кампании выражения своих хаусских чувств, чем какая-то целенаправленная и тем более организованная из Москвы акция. Гораздо серьезнее мне, например, представляется вот в контексте всей проблемы третьего срока, сегодняшняя или вчерашняя, заявление партии «Единой России», на редкость категорическое, что партия будет голосовать против любого изменения Конституции, и они ссылаются на неоднократные заявления президента и так далее. В общем, Путин не хотел идти на третий срок, его очень сильно к этому подталкивало свое окружение, но, похоже, ему удалось убедить и окружение, и весь политический эстеблишмент, что на третий срок он не пойдет.
По мнению Андрея Пиантковского, в большой политике Владимир Путин, скорее всего, не останется, не пойдет он и в бизнес. Политолог предположил, что после 2008 года бывший президент может занять должность председателя Конституционного суда. Что касается преемника Владимира Путина, по мнению политолога, он проявится ближе к выборам. Кандидатуры Дмитрия Медведева и Сергея Иванова не кажутся Андрею Пиантковскому достаточно серьезными. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. За последние 20 лет потребление алкоголя в мире удвоилось. В России оно является одним из самых высоких в мире. Около 40 тысяч россиян ежегодно умирает от отравления некачественными алкогольными напитками. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
До 20 века уровень потребления чистого алкоголя на душу населения в России составлял 2-3 литра в год. После революции в 20-е годы пьянство приняло огромные масштабы. В сводках ГПУ появился даже особый раздел, посвященный пьянству. В 26-м году в Ленинграде открылись первые в стране вытрезвители, в 27-м – первые наркологические диспансеры. В 30-е и 40-е годы потребление алкоголя несколько стабилизировалось, с конца 50-х снова резко пошло вверх. Сегодня потребление алкоголя на душу населения превышает 18 литров. При этом официальные цифры не учитывают спиртосодержащие препараты бытовой химии, одеколоны и прочие заменители вина и водки. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, полное угасание этноса наступает при объеме производства алкоголя уже 8 литров на душу населения в год. Именно поэтому председатель Международной академии трезвости Александр Майоров считает, что к концу нынешнего века население России будет полностью уничтожено чрезмерным потреблением алкоголя. Особенно тревожно, что алкоголизм стремительно молодеет. По данным ВОЗ, количество пьющей молодежи за последние 5 лет увеличилось на 13%. Алкоголизм, особенно в молодежной среде, нельзя рассматривать как отдельную проблему. Он теснейшим образом связан с наркоманией, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской психологии Медицинской академии последипломного образования Григорий Григорьев.
Конечно, никогда не будет принимать ребенок наркотики, если он не курит. Но если он курит, это первая уже опасность. Если он курит табак, не курит ли он травку? Обязательно это надо выяснять. Если ребенок не принимает спиртные напитки, тоже вероятность велика, что не будет он принимать наркотики. Но если он пьет пиво, тоже надо задуматься над этим. Сначала немножко травки покурили, табака, потом чуть-чуть алкоголя. Азартные игры начинаются, и на фоне этого уже более крепкие наркотики.
Одно из самых больших заблуждений, утверждает доктор Григорий, Алиев, что алкоголизм неизлечим.
Для того, чтобы вылечить наркомана, он должен навсегда, на всю жизнь перестать пить и курить. Потому что если остается алкоголь и курение, никогда мы его не вытянем. И вот самое трудное бывает борьба вот с этим.
Признано, что алкоголизм напрямую связан с социальными проблемами. Процесс алкоголизации ускоряется и обостряется тем, что он происходит на фоне ухудшения питания большинства населения Российской Федерации. А это приводит к увеличению смертности и уменьшению рождаемости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Председатель КНР Худзин Тао прибыл в США с 4-дневным визитом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы» обсуждает, влияют ли украинские средства массовой информации на формирование власти. Из киевского бюро «Радио Свобода» программу ведет Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы начнем с футбола. Лига чемпионов, матч между Миланом и Барселоной. И уже по какой-то сложившейся традиции я успел посмотреть только первый тайм. И хотелось бы узнать, чем же закончился этот матч.
Во вторник в Милане на стадионе Сан-Сиро прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались команды, считающиеся главными претендентами на почетный трофей. Победа Милана могла стать юбилейной, сотой в Лиге чемпионов с учетом матчей в Кубке чемпионов, но гол полузащитника Барселоны Людовика Жюли на 57-й минуте принес победу его команде 1-0. Ответный матч пройдет в Испании 26 апреля, а сегодня состоится первый матч во второй паре Вильярреал-Арсенал. Вчера состоялись вторые матчи в полуфинальных сериях чемпионата России по волейболу. У мужчин фавориты вновь одержали победы. Московская «Динамо» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя 3-1, а «Локомотив Белогорья» в упорной борьбе взял верх над «Локомотивом Изумруд» 3-2. Таким образом, счет в обеих сериях стал 2-0. А у женщин Заречье из подмосковного Одинцова смогло сравнять счет в серии с подмосковным же «Динамо», победив во второй встрече 3-2. Волейболистки «Динамо» Московского выиграли у соперниц из «Уралочки» 3-0 и ведут в серии 2-0. Серия продолжится до 3 побед одной из команд. В Национальной хоккейной лиге сегодня завершается регулярный чемпионат. Оставшиеся игры влияют только на распределение мест в турнирной таблице и, соответственно, на состав пар первого круга плей-офф. Из Восточной конференции в Кубке Стэнли будут играть Каролина, Оттава, Нью-Йорк Рейнджерс, Баффало, Нью-Джерси, Филадельфия, Монреаль и Тампа. Из Западной – Детройт, Даллас, Калгари, Нэшвилл, Сан-Хосе, Анахайм, Колорадо и Эдмонтон. К этому часу завершились 5 матчей. Филадельфия обыграла Нью-Йорк Айлендерс 4-1, Баффало – Каролину 4-0. Оттава, Нью-Йорк Рейнджерс 5-1. Флорида в овертайме выиграла у Атланты 2-1. И Коламбус также в овертайме добился победы над Далласом 5-4. Решающую шайбу в этой встрече забросил Сергей Федоров. А в преддверии чемпионата мира по хоккею, который стартует в Латвии 5 мая, команда проводит товарищеские матчи. Во вторник в Осло сборная Беларуси одержала победу над командой Норвегии 4-2. На мужском теннисном турнире серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло, во вторник выбыли из борьбы сразу 5 россиян. Игорь Андреев уступил хорвату Ивану Любичичу, Михаил Южный проиграл аргентинцу Гильермо Кори, Николай Давыденко Робину Содерлингу из Швеции, Таймураз Габашвили, французу Жилю Симону и Марат Сафин еще одному представителю Франции Полю Анри Матью.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Почти 98% всех накоплений будущих российских пенсионеров, осуществляемых в рамках пенсионной реформы, находятся в управлении Государственного внешэкономбанка. В 2005 году доходность этих накоплений, по данным руководства самого банка, едва превысила темпы роста цен и оказалась в 2-3 раза меньше, чем в частных пенсионных фондах. Тем не менее, эксперты не ожидают, что внешэкономбанку уже в ближайшее время будет позволено инвестировать пенсионные накопления граждан в наиболее доходные и потому наиболее рискованные ценные бумаги. Тему продолжает Сергей Сининский.
По словам руководителя Внешэкономбанка, доходность пенсионных накоплений в нем составила в 2005 году 12,7% годовых. При этом инфляция, по его же словам, 10,9%. Стало быть, реально пенсионные накопления во Внешэкономбанке приросли за год всего на 1,17%, то есть 1 рубль и 17 копеек на каждые 100 рублей. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если совсем по-грубому, то я думаю, что, конечно, это описывает картину. Это просто ситуация отрицательных процентных ставок и, собственно, ситуация, когда, инвестируя в те инструменты, в которые по пенсионному законодательству можно инвестировать, доходность, она фактически просто позволяет покрыть инфляцию, но, что называется, дополнительных денег такие инвестиции не приносят.
А какую в целом доходность продемонстрировали в 2005 году пенсионные накопления в частных пенсионных фондах и управляющих компаниях за счет того, что им разрешено инвестировать средства не только в государственные облигации, как Внешэкономбанку, но и в акции компаний, корпоративные и региональные облигации. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Как правило, доходность в частных пенсионных компаниях, она, конечно, существенно выше. Разброс очень большой. Где-то была обеспечена и 50-процентная доходность, где-то меньше. Ну, диапазон очень-очень широкий. Однако я вот хотел бы заметить, что один год – это не совсем показатель. Годом раньше доходность в частных компаниях, как правило, была даже отрицательной. И это связано со многими явлениями, в частности, неудачная точка входа. То есть пенсионная реформа началась тогда, когда рынок был на пике. Поэтому в первый год частные компании даже немножко потеряли, но потом они с лихвой отыграли.
Как именно изменить действующие нормы регулирования инвестиций пенсионных накоплений, управляемых Государственным внешэкономбанком, сегодня только обсуждается и в правительстве, и в Государственной Думе. Евгений Гавриленков.
Я думаю, что в самом ближайшем будущем, наверное, какие-то серьезные изменения в регулировании вряд ли произойдут. Но в дальнейшем, на следующем этапе, такими бумагами могли бы стать бумаги так называемых квазисуверенных заемщиков, то есть крупных государственных компаний типа «Газпрома» или «Роснефть».
То есть в акции частных компаний вряд ли?
С учетом того, что, во-первых, рынок явно перегрет, рынок вырос очень сильно за предыдущие полтора года. Сейчас очень рискованное начало для входа на этот рынок.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
В ближайшем будущем, насколько я понимаю, трансформация будет следующая, что Внешэкономбанку будет разрешено отдавать, в свою очередь, в управление там управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам, которые по законодательству имеют возможность инвестировать в более широкий спектр инструментов. Что касается более долгосрочных шагов, то, скорее всего, будет действительно принято какое-то решение о том, чтобы пенсионные накопления хотя бы частично могли быть инвестированы за рубеж.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Министр обороны США отвечает критикам, требующим его отставки. Эпидемия рака кожи в США. Джулия Робертс дебютирует на Бродвее. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министр обороны США Дональд Рамсфельд был вынужден во вторник ответить критикам, шумно в прессе призывающим его уйти в отставку. Человек с твердыми новаторскими взглядами относительно будущего армии и характера современных конфликтов, один из авторов иракской стратегии, министр Рамсфельд давно был объектом шумной критики, но на этот раз ему предъявили претензии несколько отставных генералов, и этот факт, вопиющий в контексте американской традиции, где военные не оспаривают действия гражданского командования, превратился в первополосную новость. Рассказывает Алан Давыдов.
Дональд Рамсфилд любит и умеет общаться с журналистами. На пресс-конференции в Пентагоне во вторник министру обороны пришлось защищать самого себя. На вопрос, уйдет ли он в отставку после публичной критики со стороны 6 бывших высокопоставленных подчиненных, азартно подхваченную прессой, Рамсфилд ответил коротким «нет». Затем в течение 10 минут он перечислял все, что было сделано под его руководством. От соглашения с Россией по снижению уровня вооружений до усиления роли спецподразделений и сокращения числа военных баз за рубежом. Каждое решение, по его словам, сопровождалось острыми дискуссиями. Разногласия в Пентагоне были всегда, сказал Рамсфилд. Он припомнил, как еще 30 лет назад, будучи министром обороны в кабинете президента Джеральда Форда, решал, какими будут двигатель и вооружение нового танка М1. И тогда непримиримых оппонентов тоже хватало. Тогдашние участники дебатов были хорошими людьми, но при разнице во взглядах кому-то надо принимать решение. Этим человеком является министр обороны, назначенный избранным народом президентом и утвержденный Сенатом. И когда ты принимаешь решение, ты неизбежно делаешь выбор, который может кому-то прийтись не по душе. Вместе с тем, Рамсфилд не стал глубоко обсуждать ту часть звучащей сегодня критики, которая касается его якобы неверных стратегических решений и степени эффективности планирования послевоенного периода в Ираке. Пресс-конференция главы Пентагона прошла вскоре после того, как Джордж Буш публично подтвердил, что полностью одобряет его деятельность на этом посту. Президент заявил, что хочет пресечь все домыслы об отставке Рамсфилда. Нетрудно понять, что я это делаю, потому что на карту поставлена репутация человека. Еще в пятницу я заявил, что не одобряю слухи относительно Дона Рамсфилда. Он замечательно работает, и я всячески его поддерживаю. Вынужденный отвечать тем, кто упрекает его в игнорировании авторитетного мнения бывших высших военных чинов, Буш напомнил, что он верховный главнокомандующий, и последнее слово за ним. Я выслушиваю все мнения, но мое является решающим. Рамсфилд не только осуществляет военную реформу, но и помогает нам успешно вести битву с террором. Я решительно доверяю ему. Я слышу мнение и вижу все эти домыслы в печати. Но что лучше, решаю я. Для Дона Рамсфилда лучше остаться министром обороны. В понедельник газета Wall Street Journal напечатала письмо четверых американских генералов. Ответ критикам Дональда Рамсфилда. Авторы письма считают, что недовольство нескольких высокопоставленных отставников в целом не отражает отношение к Рамсфилду 1 400 000 нынешних американских военнослужащих и 7 000 отставных генералов и офицеров, которые уважают, понимают и одобряют американскую традицию подчинения вооруженных сил гражданскому контролю и управлению.
Рассказывал Алан Давыдов. Прокомментировать подоплеку этой истории мой коллега Ян Рунов попросил Кристофера Пребла, сотрудника Института Катона, бывшего морского офицера, участника войны в Персидском заливе.
За этим видны разочарование и раздражение генералов тем, как ведется война в Ираке. Критика исходит от людей, которые прослужили в вооруженных силах Соединенных Штатов 25-30 лет. Они профессионалы, хорошо знающие организацию военного дела. Они обеспокоены состоянием вооруженных сил, считают, что иракская проблема расшатывает армию, что наша военная стратегия в Ираке выбрана неправильно и что это может нехорошо обернуться для Америки. Защитники Рамсфельда говорят, что недовольство генералов было вызвано реформами, которые затеял министр обороны. Да, безусловно. Министр обороны еще до терактов 11 сентября 2001 года и до войны в Ираке говорил о необходимости реформ в вооруженных силах. Он не скрывал своих планов сократить армию, сделать упор на ее мобильность, уйти от системы, созданной в годы Холодной войны и ориентированной на защиту от Советского Союза. Я считаю, что эти планы были верными. Естественно, реформы Рамсфельда вызвали недовольство армейского чиновничества, были восприняты как покушение на давно установленный порядок. Столь открытая критика действующего министра обороны отставными генералами, да еще во время войны, подчеркивает демократичность американской системы или указывает на глубокое расхождение между армией и правительством. У нас давняя традиция гражданского контроля над армией. Ввел ее сам главнокомандующий армией и первый президент страны Джордж Вашингтон. Это очень важный и основополагающий принцип американской демократии, который внес немалый вклад в успех нашего общества. У нас, в отличие от многих других государств, армия никогда не пыталась бросить вызов гражданской политической власти. Да, можно сказать, что этот случай проявление нашей демократии, ибо в генералах, пусть и отставных, гражданский долг оказался выше военного долга. Но суть конфликта, я думаю, в том, что две стороны обвиняют в общих ошибках друг друга. Это был Кристофер Пребл из Института Кейта.
У него взял интервью Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Неделя джаза в Новом Орлеане. Подробности в панораме культурных событий. Судебный процесс между губернатором и журналистом. Одна из тем обзора газет «Вологды».
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире свободы». Судьба бывших заключенных – такова главная тема сегодняшнего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме?
И я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения в Москве. 96143 в Санкт-Петербурге, 053 в Екатеринбурге, 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема «Гармоничное преподавание в школе. Можно ли одинаково заинтересованно преподавать естественно-научные и гуманитарные предметы?» Гости московской студии, руководитель московской гимназии 1567, директор Татьяна Ромашина, заместитель директора по учебной работе Екатерина Демиденко и заведующий кафедрой математики Леонид Звавич. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. На переговорах обсуждалась возможность выработки единой позиции «шестерки» по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено заседание Совета Безопасности 28 апреля. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Экс-главу ЮКОСа перевели в такую камеру для его же собственной безопасности, заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса и депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На сегодня в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Группа отставных американских генералов недавно призвала шефа Пентагона уйти со своего поста, обвинив его в неспособности стабилизировать обстановку в Ираке. Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин, заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. Он, однако, выразил недоумение в связи с претензиями Москвы к качеству вина из Молдавии. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентский блок «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича. Международная экологическая организация «Гринпис» считает, что чернобыльская катастрофа, происшедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты «Гринпис» считают, что ООН, называющая цифру в 4000 потенциальных жертв, слишком оптимистична.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России сохранится повышенная влажность воздуха на фоне пониженного атмосферного давления, отмечают синоптики. Такая погода не совсем благоприятна для тех, кто страдает легочной или сердечной недостаточностью, хроническими воспалительными заболеваниями суставов. В средней полосе на юге европейской России погода вполне по сезону и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Геомагнитный фон 19 и 20 апреля прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшой кратковременный дождь, температура от 7 до 9 градусов тепла. В Москве также местами кратковременный дождь. Температура около 14, выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6:33, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Государственная дума сегодня рассмотрит несколько проектов постановления об амнистии, приуроченной к столетнему юбилею российского парламента. Документ, за который проголосует большинство депутатов, может вступить в силу до конца апреля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Парламентариям придется выбирать из 4 различных проектов постановления об амнистии, но, по словам председателя Думского комитета по гражданскому уголовному, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, наиболее перспективен тот, который подготовлен в возглавляемом им комитете.
Это лица, которые достигли мужчины 60 лет, женщины 55 лет. Это несовершеннолетние. Это женщины, которые имеют несовершеннолетних и нетрудоспособных детей. Это беременные женщины. Что касается квалификации юридической, то эта амнистия будет распространяться на этих лиц, которые не совершили тяжких и особо тяжких преступлений.
По словам Павла Крашенинникова, в случае, если депутаты одобрят именно этот проект постановления, под амнистию попадет 14-15 тысяч человек.
Амнистироваться будут как те, которые находятся в местах лишения свободы, так и те, которые находятся под следствием, под судом, и те, которые совершили преступления, которые до момента опубликования амнистии, подпадают под эту амнистию.
Павел Крашенинников вкратце рассказал и о других трех проектах постановления об амнистии. Они предполагают освободить от уголовного преследования куда больше граждан, в том числе и тех, кто привлечен к ответственности по статьям, связанным с оборотом наркотиков и экстремизмом. Но, подчеркнул Павел Крашенинников, депутаты вряд ли одобрят столь масштабную амнистию, тем более, что вариант, предложенный Комитетом по законодательству, не отразится на криминогенной обстановке в стране.
Тот круг и те составы, которые предлагаются амнистировать, позволяют нам говорить о том, что рецидив не будет большим. Поэтому, конечно, в этом смысле криминогенная обстановка не ухудшится. Наоборот, людей просто вернем в семьи, как пожилых, так и тех несовершеннолетних личностей, которые еще находятся в порядке установления.
Решение об объявлении амнистии находится в исключительной компетенции Государственной Думы. Поэтому в том случае, если депутаты проголосуют за нее сегодня, не понадобится ждать одобрения Совета Федерации и президента. Достаточно того, чтобы два постановления об амнистии и о порядке ее проведения были официально опубликованы либо в парламентской, либо в российской газете. А это может произойти до конца апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме? С таким вопросом обратился к жителям Чебоксар Дмитрий Лишнев.
Кто-то случайно мог попасть туда. Случайно. Я нормально к нему отношусь.
Нормально отношусь, если смотря за что сидели. Если там за убийство, изнасилование, там, конечно, нет.
Люди есть люди, что поделаешь уж. Жизнь такая. Бывает, сидят.
Смотря вот за что они сидели. Если за изнасилованным, то значит с ним общаться нельзя. Так же сделать еще раз. Некоторые люди меняются, когда выходят из тюрьмы.
Кто-то может сидеть за кражу, кто-то за убийство, Разные отношения бывают.
Негатива к ним нет, конечно. Такого негатива никакого нет. Равнодушно.
Нормально отношусь, в принципе, потому что люди бывают разные. Не имеет значения, сидел он, не сидит. От человека зависит. Как человек себя ведет, так и к нему и отношусь.
Ну, если он нормально был человеком до того, как сидел в тюрьме, то я с ним нормально буду относиться. А если он был плохим человеком до тюрьмы, то негативно относиться.
Зависит от человека, наверное. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Неважно, сидел или нет.
Ненавижу всех, кто совершил преступление. Амнистия пойдет, как обычно, всех и вся. Кто виноват, всех простят. Ненавижу.
Зависит от статьи, за которую человек, скажем так, отбывал или отбывает. То, что не склонно с насилием, не является насилием, это, в принципе, относительно нормально. А если есть насилие над детьми, над женщинами, вообще над людьми, то это неправильно.
Нормально, положительно. Неважно, кто же сидел.
Согласен с приятелем. То, что он сказал, положительно отношусь.
А у меня родной брат сидел. Многие по ошибке попали. 70%, наверное, по ошибке попали. Можно в большинстве случаев вообще ограничиться условным наказанием, я считаю. Или так вот штраф какой-то. Чего люди сидят там за ерунду большинство. Некоторая настороженность, конечно, присутствует, если человек незнакомый. А так, в принципе, ничего такого.
Отрицательно отношусь. Потому что с такими людьми жить как-то, общаться не мой стиль. Я этих людей боюсь. Потому что если человек сидел в тюрьме, значит, он что-то натворил противозаконно. И поэтому я как-то этих людей боюсь даже.
В тюрьму попадает, и в основном говорят, что попадают в тюрьму невиновные. И виновные, наверное, попадают. Что я могу сказать? Как я отношусь? Сочувствую.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Неделя джаза проходит в Новом Орлеане. Нил Янг критикует президента США. Возможно, некоторые произведения Баха сочинила его вторая жена. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В Новом Орлеане проходит неделя джаза. Инициатор этой акции – джазовый трубач Уинтон Марсалис. По его словам, музыканты готовы лезть из кожи вон, чтобы вернуть дух джаза в город, пострадавший от урагана Катрина. Он также сказал, что стихийное бедствие обнажило такие проблемы, как расизм, беспомощность бюрократии и власти, классовое неравенство, но в то же время показало, как прекрасна может быть душа нации. Уинтон Марсалис выступает со своими коллегами из джаз-оркестра Нью-Йоркского Линкольн-центра. Американский ветеран рок-музыки канадского происхождения Нил Янг записал альбом песен антивоенного характера. Одна из песен называется «Объявим импичмент президенту». Ранее в той или иной форме президента Буша подвергали критике рок-группа Rolling Stones, культовый американский певец Стив Эрл, автор песни, посвященной американскому талибу Джону Уокеру, кантри-певец Уилли Нелсон и другие. В 1970 году Нил Янг сочинил песню «Огайо», посвященную четырем студентам университета Кент, застреленным солдатами Национальной гвардии во время антивоенной демонстрации. В Польше немецкий медиагигант Аксель Шпрингер приступил к изданию ежедневной газеты «Дзенник». Она будет конкурировать с польским изданием газеты «Выборча», принадлежащим польской корпорации «Агора». В среду Португалия отметит 500-летие еврейского погрома, организованного арьянами католиками. На главной площади Лиссабона будут зажжены 4000 свечей в память по погибшим. Историки считают, что в апреле 1506 года в Лиссабоне погибли от 2 до 4 тысяч так называемых «новых христиан» – евреев, под нажимом властей, перешедших в христианство. В ходе погрома погибли также католики, которых погромщики по ошибке приняли за новых христиан. Впоследствии король Мануэль приказал повесить организаторов погрома. До изгнания из Португалии евреи составляли 20% населения страны. В настоящее время в Португалии живут 3000 евреев. Австралийский музыковед Мартин Джервис сделал вывод, что некоторые произведения Баха для виолончели сочинила его вторая жена Анна Магдалена. Она училась у Баха в 1714 году и вышла за него замуж в 1721. Ее авторство не могло быть признано при жизни, поскольку права женщин были ограничены.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
В Москве 6:42. Вы слушаете «Радио Свобода». Дело против бывшего главного редактора издания «Наш регион» Анны Смирновой. Судебный процесс между губернатором и журналистом. Темы обзора газет «Вологды», с которым вас познакомит Алексей Завьялов.
Вологодский еженедельник «Премьер» пишет о приговоре бывшему главному редактору газеты «Наш регион» Анне Смирновой. Городской суд Вологды оштрафовал ее на 100 тысяч рублей за перепечатку карикатур на пророка Мухаммеда. В феврале издание опубликовало статью о скандале, сопроводив ее коллажем из скандальных карикатур, а также мнениями политологов, журналистов и богословов. Через несколько дней прокуратура Вологодщины возбудила против главного редактора издания Анны Смирновой уголовное дело по статье 282 «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения». Вскоре учредитель «Нашего региона» вообще закрыл газету, а уже 14 апреля судья Людмила Кабанова вынесла приговор, по которому Анну Смирнову оштрафовали на 100 тысяч рублей. Мало того, журналиста оставили на подписке о невыезде до вступления приговора в силу. Требование главы вологодских мусульман Равиля Мустафина взыскать со Смирновой 1 миллион рублей в его пользу в качестве компенсации морального вреда осталось без удовлетворения. Сама Анна Смирнова намерена теперь обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор в суде вышестоящей инстанции.
То, что сейчас происходит, я могу сказать одним предложением. Был карикатурный скандал, состоялся карикатурный суд, вынесен карикатурный приговор. Естественно, что мы его будем обжаловать.
В случае неудачи Анна Смирнова готова дойти до Верховного суда и даже Европейского суда по правам человека в Страсбурге, сообщает свежий номер вологодской газеты «Премьер». Еженедельник «Все и сразу» рассказывает о завершении судебного процесса между губернатором и журналистом. Судья городского суда Вологды Маргарита Зимина отклонила иск обозревателя газеты «Русский Север» Сергея Расова о защите чести и достоинства к главе Вологодщины Вячеславу Позгалеву. Причина – отсутствие оригинала выступления губернатора. Первоначальную запись 15 декабря сделали журналисты городского радио во время встречи Позгалева с ветеранским активом. Фрагмент скандального выступления радийщики отправили по электронной почте Расову. Прослушав ее, журналист решил, что высказывания главы носят оскорбительный характер и обратился в суд. Однако судья Зимина отказалась принять к рассмотрению фрагмент речи губернатора, даже не прослушав его. Оригинал к тому времени был уже утрачен. Свидетели, журналисты радио «Премьер» и телеканала «РЕН-ТВ Вологда» засвидетельствовали, что на встрече с ветеранами губернатор действительно в оскорбительной форме отозвался о Сергее Расове. Свидетели-ветераны, в свою очередь, заверили судью, что ни одного плохого слова из уст губернатора на той встрече не прозвучало. На этом фоне неожиданно прозвучало заявление главы областного департамента труда и соцразвития Евгения Артемова. Он подтвердил, что губернатор резко отзывался о Сергее Расове, в его выступлении действительно звучало слово «урод». Правда, как подчеркнул Артемов, он не стал бы связывать фамилию журналиста с этим оскорбительным словом. После оглашения приговора журналист Сергей Расов заявил, что намерен обжаловать решение городского суда Вологды.
Мы будем добиваться того, чтобы данное решение было пересмотрено. Это областной суд, а дальше Верховный суд.
Адвокат журналиста Алекс Румачев пояснил, что судья показывала свою беспристрастность, но не удовлетворила ни одного серьезного ходатайства истца. Сообщает свежий выпуск газеты «Все и сразу». Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что чернобыльская катастрофа, происшедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
процентов всех частных банковских вкладов в России полностью покрываются суммой страховки, установленной сейчас на уровне 100 тысяч рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его словам, если сумма возмещения вкладчикам в случае банкротства банка будет увеличена до 300 тысяч рублей, система страхования будет полностью покрывать уже от 45 до 50% всех банковских вкладов. Доля государственного Сбербанка на рынке розничного кредитования в России в 2005 году сократилась с 53% до 48%, сообщила представитель Федеральной антимонопольной службы Юлия Бондарева. В первую пятерку крупнейших по объемам розничного кредитования российских банков входят также «Русский стандарт», «Росбанк», «Уралсиб» и «Home Credit and Finance Bank». Объем рынка потребительского кредитования в России в 2005 году достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей, это более 43 миллиардов долларов. Американская корпорация Microsoft, крупнейшая в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила о начале работы в России своего структурного подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. По данным исследовательской компании Nielsen, доля MSN в общем количестве всех поисковых запросов в мире в марте составила почти 11%. Для сравнения, у крупнейших в мире поисковиков компаний Google и Yahoo она составляет 48% и 22% соответственно. Банк Кипра, крупнейший коммерческий банк острова Кипр, заявил о получении предварительного разрешения на открытие своего подразделения в России. Если от центральных банков России и Кипра будет получено и окончательное разрешение, Банк Кипра станет первым из всех кипрских и греческих банков, непосредственно представленных на российском банковском рынке. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai начала строительство своего второго сборочного завода в Китае под Пекином, которое планируется завершить в 2007 году. Его проектная мощность 600 тысяч автомобилей в год, чуть меньше, чем выпускает сегодня российский АвтоВАЗ.
Уже действующий завод Hyundai в Китае, также в Пекине, выпускает 300 тысяч автомобилей в год. Три недели назад южнокорейская компания официально объявила о планах строительства своего завода и в Чехии.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, и я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 57 копеек за доллар США и 33 рубля 77 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 24 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
История на волнах свободы. Вторая половина XIX века. Первые православные в Японии. У микрофона Глеб Рар. 19 апреля 1882 года.
В июне 1860 года Иван Касаткин в возрасте 24 лет был пострижен в монахи с наречением имени Николая, рукоположен во иеромонаха. Простившись навсегда с родными в селе Березово, тогдашней Смоленской губернии, на лошадях он проделал путь через Сибирь, зазимовал в Николаевске-на-Амуре. В июне 1861 года на военном корабле «Амур» прибыл в Хакодате. Начал исполнять обязанности священника церкви при русском консульстве. Ввиду отсутствия в Хакодате духовенства других христианских исповеданий, собрал вокруг себя дружную надконфессиональную группу христиан, европейцев и американцев, всю свою энергию направил на изучение японского языка, истории, ходил на литературные собрания японской интеллигенции, слушал лучших буддийских и синтоистских проповедников. В течение 7 лет занимался по 14 часов в сутки. Осторожно начал переводить на японский язык православные богослужебные книги, а затем и священное писание. Как-то на 7-й год пребывания отца Николая в Японии к нему ворвался бывший самурай, жрец синтоистской кумирни и член тайного общества, задавшегося целью изгнать всех иностранцев из Японии, Такума Савабе. «Вас, иностранцев, всех надо перебить», — заявил вооруженный мечом Савабе. «Вы приехали шпионить, а ты знаком с христианским учением?» — спросил его отец Николай. «В интересах истины надо сначала выслушать взгляды противника, а потом уже на них возражать». Жрец заявил, что слушает. Как прошел в точности дальнейший разговор, мы не знаем. Знаем лишь, что после первой беседы Савабе зачастил к русскому священнику, начал приводить к нему своих друзей. Через год иеромонах Николай троих из них крестил. Такума Савабе стал Павлом Савабе. 12 июня 1875 года бывший жрец Павел Савабе был рукоположен в священный сан, стал первым священником зарождающейся японской церкви.
Первые православные в Японии, рассказывал Глеб Рар. Радио «Свобода», 19 апреля 1882 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о сценическом дебюте Джулии Робертс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Закариас Мусауи, признавший свою причастность к терактам 11 сентября, страдает параноидальной шизофренией, заявил во вторник на суде психиатр, нанятый защитой Мусауи. По мнению психиатра, твердая убежденность Мусауи в том, что президент Буш освободит его из тюрьмы, его вера в то, что назначенные судом адвокаты сговорились с целью добиться вынесения ему смертного приговора, необъяснимая в другом контексте выходка Мусауи, оплевавшего психиатра во время одной из их встреч, его частые бессмысленные бормотания свидетельствуют о том, что подсудимый живет в мире болезненных иллюзий, следовательно, не может отвечать за свои поступки. Однако обвинение намерено продемонстрировать относительность науки психиатрии, представив своих экспертов, готовых доказать, что поведение Мусауи характерно для радикала-террориста. Сам же Мусауи
проводил возвращающегося на свое место в зале суда психиатра насмешливым возгласом. Псих или не псих? Вот в чем вопрос. Американская академия дерматологии предупреждает, что Соединенные Штаты стали жертвой эпидемии рака кожи, незамеченной ни врачами, ни средним американцем. Каждый пятый житель страны заболеет раком кожи в течение жизни. Эта опасность увеличивается в два раза для людей, сгоревших под солнцем, пять раз. Менее опасные типы рака кожи, излечимые даже на сравнительно поздних стадиях, теперь стали характерным явлением для людей моложе 40 лет, хотя сравнительно недавно они поражали только тех, кому за 50. Наиболее опасная и агрессивная форма рака кожи, меланома, больше всего угрожает поклонникам искусственного загара, соляриев, считают американские дерматологи, поскольку рукотворные лучи, используемые в соляриях, глубже проникают под кожу и нейтрализуют иммунную систему. Советы специалистов – не жалеть защитных лосьонов и кремов, наносить их за полчаса до появления на солнце и стараться не попадать под солнечные лучи с 10 утра до 4 в пополудни. В эти дни на Бродвее, то есть и в Нью-Йорке вообще, появилась новая сенсация. Ее зовут Джулия Робертс. Всемирно известная актриса, трижды номинированная на премию «Оскар» и в 2000 году получившая эту награду за исполнение главной роли в фильме «Эрин Брокович», Джулия Робертс дебютирует в театре, рассказывает Владимир Морозов.
38-летняя Джулия Робертс, которая выглядит на 10 лет моложе, занята в спектакле «Три дождливых дня» по пьесе Ричарда Гринберга. По жанру это, так сказать, эмоциональный детектив, в котором брат и сестра пытаются узнать правду о покойном отце. Известная пьеса ранее шла в театрах нескольких американских городов. Премьера «Трех дождливых дней» в Бродвейском театре имени Бернарда Джейкобса должна состояться 19 апреля. Но так называемые предварительные просмотры идут уже 3 недели. При этом зал заполнен на 101%. Самые отчаянные театралы стоят за последними рядами балкона. Пьеса будет идти до 18 июня. Все билеты давно распроданы, несмотря на то, что они стоят от 170 до 680 долларов. Как даются кинозвезде первые шаги по бродвейской сцене? Я испытываю такое возбуждение, но все оказалось не так страшно, как я ожидала. Больше всего я боялась, что когда я выйду на сцену, зрители подумают, да кто она такая, что она делает в театре? И вот я на Бродвее. Трудно в это поверить. Кажется, что это какая-то фантазия, выдумка. На счету Джулии Робертс десятки фильмов, в том числе сделавшая ее знаменитой лента 1990 года «Pretty Woman» — «Красотка». Вскоре после этого Робертс стала первой из 4 актрис, гонорар которых достиг 20 миллионов за фильм. Что делает суперкинозвезда на Бродвее, где ей могут заплатить лишь ничтожную часть этой суммы? Начнем с того, что она тут не первый посланец Голливуда. Здесь играли и играют Аль Пачино, Кевин Спейси, Николь Кидман, Джули Эндрюс, Вупи Голдберг и многие другие. Не долларом единым жив человек. Киноактеры считают появление на бродвейской сцене большой честью и новым рубежом, который им предстоит одолеть. Многие из них, давно известные нам по кино, говорят, что театр помогает им оттачивать свое мастерство. Понятно, что появление голливудской звезды на Бродвее вызывает повышенное внимание прессы и зрителей. Похоже, что в этом смысле Джулия Робертс побила все рекорды. После спектакля выход из театра на 45-й стрит забит поклонниками, которые надеются получить автограф или хотя бы взглянуть на кинозвезду. На прошлой неделе сотни энтузиастов забили неширокую улицу и остановили автомобильное движение. Для его восстановления потребовался дополнительный наряд полицейских, которые с большим трудом оттеснили людей на тротуары.
О дебюте Джулии Робертс на Бродвее рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А еще говорят, что нью-йоркцев удивить невозможно. Но кто может устоять перед соблазном увидеть Pretty Woman?
I'm
передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Причины роста мировых цен на нефть. Итоги 15-го съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Предстоящий российский фестиваль «Кинотавр», а также вы узнаете о возрождении древней фауны в Израиле.
Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, а как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».